Сегодня мне хочется поговорить с вами еще по одному чрезвычайно серьезному вопросу, касающемуся тех ошибок в понимании христианства, которые мы наблюдаем в своей жизни. Дело вот в чем, что для людей, которые вообще-то не интересуются духовной жизнью, для них, в общем-то, ну, безразлично, что это, как там. Ну, веруешь, и слава Богу, и веруешь, ходишь в церковь, ну и ходи. Но, в общем-то, ведут жизнь, как это мы с вами. Нет, не вы, я. Так, в общем, такое. Церковь это и молитва – это как некий придаток только к нашей жизни, который, ну, приходится иногда уже исполнять. А вот есть люди, которые все-таки действительно интересуются и хотят знать, что же такое так духовная жизнь и вообще религия, с какой целью она существует и что она дает человеку. Так вот, здесь мы встречаемся с вами с одним очень серьезным искажением понимания христианства. Многие рассматривают и вообще любую религию, и христианство, в частности, рассматривает как один из путей христианства, как один из тех путей, которые отличаются от других религиозных путей, но, тем не менее, имеет своей целью достижение особых духовных состояний, переживаний, достижение таких видимых результатов, как чудотворение, прозорливость, дар внушения и тому подобное. Вы знаете, можно сказать, подавляющее большинство людей, незнакомых с тем, что такое религия, они именно так рассматривают. Религия – что такое? Это средство достижения чего-то особого, особых душевных состояний и переживаний. Ну, я вам скажу так, что, может быть, если в других религиях это так и есть, в других верованиях в основном, а иногда и является главной целью, то в христианстве вот такое понимание христианской веры и христианской жизни как путь достижения особых благодатных состояний и переживаний, так это восприятие, это понимание является глубоко ложным. Чтобы привести пример какой-нибудь для лучшего понимания этого вопроса, скажу вам так. Одно дело какому-то человеку, который готов нам оказать большое внимание, какую-то помощь, в том числе материальную помощь. Если мы на этого человека смотрим только как на источник вот такого нашего земного благополучия. Можете себе представить, что будет, если вдруг он увидит, что он нам не нужен сам, а нужны его деньги? Вам понятно, что будет? Совершенно ясно. Вот и в христианстве тот человек, который: «Господи, дай мне дар прозорливости и чудотворение», или: «Господи, дай мне вот эти экстатические состояния, переживания благодати», и в этом видит суть христианства, то он жестоко ошибается. Во-первых, по той причине, что он не получит того действительно истинного блага, которое обещал Христос, просто не получит в силу такого ложного отношение к христианству. Но не получишь это, ладно. То есть тоже, конечно, остаться у разбитого корыта, я думаю, не очень-то это хорошо, приятно. Но, оказывается, есть и другое. Оказывается, человек, который именно с этой целью или по этой причине расцветает христианство, он впадает в так называемую прелесть. То есть он может получить лживое состояние, именно лживое состояние, но которые приводят его не к Богу и дают ему не очищение души. И если дают радость, то совсем не ту. А не то – это что значит? Вы знаете, как Бог вечен, так он может дать и радость, какую? Божественную, то есть вечную, неотъемлемую. И как здесь все земное временно, и часто несет для человека многие неприятности, так и этот путь прелести, заблуждения, к которому стремился человек, также приносит ему огромнейшее разочарование. Скажу вам так, что в истории немало сохранилось даже случаев, когда люди, которые именно подвязались, не как-нибудь жили, не как мы, а именно подвязались, уходили в пустыни, в леса и так далее, совершали большие подвиги, но все это делалось ради достижения вот этих таких результатов. Эти люди нередко кончали самоубийством, потому что вместо Бога они находили дьявола. Почему мне хочется заняться, немножечко поговорить по этому вопросу? Вам придется с этим встречаться. То есть я думаю, все-таки, конечно, основная масса верующих, может, безразлична вообще к этим вопросам, но есть люди, которые страдают. Что же такое? Я 20 лет хожу в церковь, и у меня не с места. Другие, напротив. А вот я не фунт изюма. У меня уже то, другое, третье. Мне рассказал один монах, который сейчас архиерей, как однажды в лавре, из нашей лавры, однажды вот один рабочий, говорит, подходит ко мне, и говорит, батюшка, вот слушайте, все-таки вот что же будет-то? Ну, в этом, уже в следующем году. Я ему отвечаю, говорит, откуда ж я знаю? Я ж не прозорливый. Он, вот это да. А зачем же тогда вы монашество принимали? Монастырь пришли. Вот вам. С простотой, я бы сказал, наивной и детской простотой выразил то сокровенное, что человек иногда даже прямо и не называет, но действительно этим живет. Господи, когда же я переживу второе или третье небо? И повторюсь, я вам скажу, что многие именно в этом и видят суть религии, достижение именно этих вещей. То, что в языческих религиях называется экстазом, или то, что в индуистских религиях, вы знаете, как все это именуется и действительно к чему это часто приводит. А что же тогда в христианстве тогда же нам искать? Если оказывается, это неверно, что же тогда искать и что оно дает? И потом мы же видим, как многие действительно святые люди достигали же, получали и дары эти все, и говорили о радости, которая осеняет их души. И о многих действительно таких переживаниях все же говорят, что же тогда? Мы с вами здесь соприкасаемся с чрезвычайно важным вопросом. Оказывается, да, при правильной жизни Господь может получить все это, но только тогда, когда Он ищет не этого, не этих даров и состояний, а когда он ищет другого. Чего? Что же он ищет? Отвечу вам просто. Вы или сами были свидетелями, читали в книжках, слышали, видели по интернету, телевидению, друг тонет человек, кричит, помогите. Кричит, помогите. Или пожар. Кричит смертельный страх даже. Что он ищет? Спасение. Не соловьиных язычков к столу, которыми угощал императора Нерона, помните, из Камогридеши, Петроний, арбитр элегансиарум, на золотых маленьких тарелочках, по два язычка соловьиных на десерт. Не этого ищет человек, а спасения. Это ключевое слово, которое сразу отвечает нам и показывает нам, я вам сказал, всю ложь, когда человек ищет наслаждений, а не спасения. Что под спасением, разумеется, интересно в данном случае? Я думаю, вы это прекрасно понимаете. По спасениям, разумеется, освобождение от страстей. От страстей. Слово «страсть» – это страдание. Некоторые страсти, когда они выходят на поверхность, действительно поражают нас своим мучительным характером. Посмотрите, что происходит с наркоманами. Знаете, однажды в Америке меня познакомили с одним человеком, ко мне приводят и говорят, вот такой-то, ну, в общем, очень богатый человек, сын богатого очень человека, все такое. Я смотрю, ну, человеку лет 60, вот так, ну, думаю, наверное, давно было. Оказывается, ему 25 лет. Его с каким-то трудом огромным вытащили из наркомании. Представляете? 25 и 60 с гаком. Страсти, когда они обнаруживают свое нутро, они, оказывается, только мучают человека. Мучают чем? Тем, что она не может удовлетворить человека, удовлетворять всегда человека. Многие из них совершенно откровенно уже показывают весь свой яд. Другие в скрытом виде. Ну, вот тщеславие, например. Это же страшная, страшная вещь, когда человек ищет, ищет похвал, где бы, одобрений, наград. И представьте себе, он уже кажется, вот сейчас меня наградили. А ему вдруг по шапке дали за это. Боже мой, какие страдания! О, ужас! И наградили вдруг не его, а наградили его лучшего друга. Все, и лучший друг уже не друг. Понятно. Так вот, христианство о чем говорит? О том, что целью, сущностью, если хотите, христианской жизни – является вовсе не искание соловьиных язычков. Нет, а спасение, то есть, прежде всего, исцеление. Господи, спаси меня, сейчас пожар, вот огонь подбирается. Сейчас все, вот последний, я захлебнусь. Спасение. Вот цель христианской жизни. Скажу вам так, что, к сожалению, вне христианства по существу, потому что можно называться христианином и совершенно не знать христианства, вне христианства, то есть вне переживания вот этой реальности нашей жизни – это становится непонятными. И люди ищут, где ждут каждый день. Что ждете? Вы спрашиваете, что ждет? Ну, так живем все время ожиданием. Что там? Что там будет? Что есть? Какие новости? Причем ждут это все. И нищие, и убогие, и богатые, и здоровые. Все на свете. Все ждем. И не думаем о главном. С христианской точки зрения это главное состоит в том, чтобы подготовиться уже к вечной жизни. Понимаете, вечная жизнь, она и здесь уже, и там, как мы говорим, по смерти. На самом деле земная наша жизнь – это только этап необходимый, предварительный, экзаменационный, если хотите, этап для вхождения. Неужели мы не понимаем, что все умрем? Ну, слушайте, это такая глупость, когда отдают всю свою энергию и души на то, что отнимут же, ну, отнимется. Причем когда отнимется? Вы знаете, когда? Знаете? Все знаем. В любой момент. Потому язычество, то есть отсутствие вот христианской вот этой мысли, христианское убеждение – это самообман. Ищем, вот, кажется оно. Знаете, какое интересно, что мужички наши придумывали в деревнях, когда надо вот куда-то там ехать, все, а лошаденка, говорят, ленивая. Так они, знаете, перед ее мордой привязывали хороший пучок ароматного сена, лучшего, который она любит. И лошадка бежит за этим пучком сена. Правда, догнать никак не может, но уже бежит хорошо. Не так ли мы? Все ждем. Что ждем? А время идет. Мы все ждем, время идет. И потом, говорят, дождался человек. Да, разве? Скончался? Да что вы? Да, это не видаль какая. Удивляемся. Так вот, оказывается, когда мы говорим о христианстве, о той сущности, которую пытаемся мы понять, то о чем мы говорим? Мы говорим о великой истине, что мы действительно все заражены, можно в единственном числе сказать, грехом, можно сказать, во множественном, грехами. Грехи – это только проявление страстей, которые в нас живут. Проявление страстей. Грех – это единичное явление. Страсть – это болезнь, которая сидит внутри. Так вот, христианство говорит о том, что сущностью духовной жизни, правильной христианской жизни, является вовсе не искание этих мнимых и пусть даже, если хотите, реальных наслаждений, которые действительно уготовил Бог любящим Его. Нет, нет. Это лживое внутреннее состояние, когда человек ищет их, только его погубит. Поэтому христианство предлагает, во-первых, путь правильный, во-вторых, средства. Правильным христианство называет путь, который ведет к осознанию, к познанию себя. Ведь вы знаете, ну пока я не вижу никаких себе болезней, я никакому врачу не пойду. Если мне будут говорить, я ему скажу, сходи сам и отстань от меня. Так и мы все настолько здоровы. Боже мой, никакого Бога нам не нужно. Чего нам обращаться? Вы слышите, беда какая. Будучи зараженными, на каждом шагу мы это можем почувствовать. Ну, слушайте, ну не тронь же меня, затроньте только самолюбие. И все в ужасе отскакивают. Кругом, с какой стороны не тронь. Поэтому христианство говорит, что вот это искание, наставление даже самых духовных каких как угодно, это ложь и самообман. Ой, как это важно, друзья мои, знать. Потому что очень часто многие в самой молитве, в молитвах ищут не покаяние или не столько покаяние, сколько ищут благодати. Ой, я вот там был, была, такая благодать. Ну, верно, благодать действительно и может быть, и действительно ощущается где-то такое. Но если я стремлюсь к этому, а не к очищению от своих страстей, не к покаянию, нет, то беда, все у меня проваливается тогда, ничего я не получаю. Один из больших подвижников православия писал так. По непреложному закону подвижничества обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое Божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам. Друзья мои, давайте запомним это. Предшествует, оказывается, познание себя, греховности, познание. Это первое, через которое уже в результате покаяния человек может получить и все тогда действительно все прочие благодатные дары. Только так, только таким путем. Только через познание вот этого, что во мне сидит. Не нужно служить этих ничего не понимающих людей, которые кричат, ах, у вас только греховность, у вас сплошной пессимизм. Что чушь какая. Но до тех пор, пока больной человек на самом деле не увидит, что он болен и не обратится к врачу, что будет? Что будет? Ах, поздно вы пришли. Уже необратимые процессы. И что? И я умру. Да, никуда не денешься. Запоздали. Запоздали. Святой Исаак Сирин, вы знаете, произнес такие замечательные слова, которые просто поражают. Вот послушайте. Блажен человек, который познает немощь свою, потому что это познание делается для него основанием, корнем и началом всякой благостыни. Ну, понятно, еще бы. Когда я вижу болезнь, тогда я могу всеусильно начать принимать лекарства, искать помощь, искать врача. Конечно, это начало, корень и основание всякой благостыни. Еще бы. Он продолжает. Награда, вот все те дары, о которых можно мечтать, а можно получить. За что же дается награда, интересно. Ох, вот это мы с вами касаемся серьезнейшего вопроса, друзья мои. Вы, пожалуйста, надо запомнить это и объяснять людям. Награда дается не за делание. Это какое? Это что значит делание? Знаете, что это такое делание? Делание что такое? Что вы не знаете? Подвижническую жизнь. Не ем, не пью, не сплю. Ползаю на коленях, бью поклоны. Тысячи молитв. Хорошее дело? Хорошее или плохое дело? Скажите, вот ничего себе вопрос. А как же иначе достичь чего-нибудь? Все зависит от того, ради чего мы это делаем. Если я все это делаю для того, чтобы получить вот эти все эти дары, где же ты, благодать Божия? Никак я не ощущаю. Если ради этого пустым будешь ты, если ты действительно это делаешь ради того, чтобы исцелиться, и, Господи, помоги мне исцелиться от моих страстей, тогда да. А чтобы так именно молиться, что для этого нужно? Послушайте, награда дается не за делание, не просто потому, что я подвязаюсь, не просто, но за смирение. Вот это да! Это что такое? Награда дается не за делание, а за смирение. Какое смирение? Какое смирение? Смирение то, что я знаю, сажусь за стол и каждый раз объедаюсь. Ну, не объешься. Вот будет следующий обед, садись и не объедайся. Не могу. Ах ты, Господи. Ну, это я сегодня не смог, а вот завтра я смогу. А вот в будущем я смогу. И так все, чего бы ни касалось, всех наших грехов. Вот, оказывается, награда, действительно, то есть божественная помощь дается человеку только тогда, когда он, наконец, осознает и смирится. Господи, не могу. Помилуй, помоги обратиться. Вот из этого состояния не могу, я утопаю. Утопаю. Помогите. Награда дается не за делание, не за наши добродетели. Нужны они? Конечно, нужны. Но не потому, чтобы заработать. Нет. А потому, что они показывают, что действительно ли я хочу спастись или не хочу спастись или получить награду. Если спастись, получишь все. Если награду, вообще ничего не получишь. Ибо награда дается не за делание, но за смирение. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны. Еще один важнейший закон. Воздаяние, то есть награда, вот ту, то, что, кажется, человек должен и получает в христианстве, дается не за добродетели, не труду дается ей, но, обратите внимание, рождающемуся от них, от добродетелей, смирению. То есть, если в результате понуждения себя к правильной христианской жизни – я все начинаю больше видеть, что действительно без помощи Божией я ничего не могу сделать. С помощью Божией Господь помогает? Могу. Но это надо увидеть, что с помощью Божией или это я сам. Так вот, оказывается, это какой интересный, важнейший закон, что, оказывается, истинное смирение, слышите, смирение, это не просто так, я захотел и смирился, и все в порядке. Нет. Истинное смирение рождается из искреннего стремления, ревности, если хотите, подвижнической жизни, сделать от себя по человеку, по человеческим моим силам, делать все, что я могу. Тогда рождается смирение. Почему? А я вижу, почему. Я хочу не хвастаться, не тщеславиться, не гордиться. И что? И, но для этого надо бороться, чтобы увидеть, что я не могу. А если я не борюсь, то я все время думаю, нет, ну, просто сейчас я не борюсь. А если я захочу, так я горы сверну. Вот, оказывается, когда рождается истинное смирение. В результате труда, моего собственного труда, желания и усилий, которые только приводят меня к этому состоянию смирения. Закон. Вот он, закон какой важнейший. Через труд борьбы с собой я смиряюсь. И благодаря этому смирению я получаю награду. Кого? Бога. Правда, интересно. Вот оно, видите, духовная жизнь. Как интересно. А вот возьмите, помните, мы с вами говорили, иудейское сознание, католическое сознание, на чем все строится? Я тебе, Господи, а ты мне. Я сделал то-то, то-то, давай-ка, Господи, мне. Нет, ничего подобного. Ни за труды, ни за дело не дается. Даются дары. Но в результате этих трудов и делания, когда человек приобретает смирение. Приобретает смирение. О, это является основанием, корнем и началом всякой благостыни. Друзья мои, это чрезвычайно важно. Непонимание этого может совершенно испортить всю нашу внутреннюю духовную жизнь. Даже если, когда мы бы хотели хоть немножечко узнать, что такое духовная жизнь. Это нужно знать просто. Почему святые отцы говорили, что смирение является основополагающим камнем нашего спасения? Какое смирение? Какое? Это то видение, которое у меня появляется в результате того, что я думал, что я сейчас эту гору сверну, а на самом деле маленький камешек не могу поднять. Это надо увидеть. Не увидев этого, ничего я не получу. Так вот, это, друзья мои, нужно понимать. И, исходя из этого, мне хочется сказать о, по крайней мере, о двух-трех основных положениях духовной жизни, которые связаны вот с этой мыслью. Мыслью какой? Вы не забыли, о чем я сегодня говорю? Что христианство рассматривают как еще один новый путь к получению мистических состояний. Слышите? Достичь. Дары. Почитайте о жизни великих святых. Ой, что у них было. Все, я буду поститься, молиться, чтобы получить то же самое. Помните откровенные рассказы странника? О, как он, что он только делал. Но об этом, может быть, еще поговорим. Сейчас мне хочется что сказать. Мы все знаем, мы читали Священное Писание, читали апостола Иоанна о том, что Бог есть любовь, и апостола Павла о том, что вершиной всех добродетелей христианских является любовь, не правда ли? И что цель христианской жизни, если хотите, приобретение этой божественной любви. Все кажется ясно и в общем, и говорить не о чем. А вот давайте чуть-чуть посмотрим на это. Как, что это значит? С чем это связано? Какие могут быть здесь такие ошибки, от которых да избавит Бог каждого христианина? Ну, о любви сейчас. Господи, все наполнено. Сейчас настолько любвеобильный стал мир, что, боже мой, тут уже даже и кажется, и захлебнешься даже говорить. Вот так. Все наполнено. Ну, сами понимаете, что я иронизирую, и понимаете, почему я это делаю. Мы, кажется, говорим не о том, что видим в интернете или по телевидению, а о какой-то духовной любви. И, кажется, это является действительно вершиной. Апостол Павел пишет и называет любовь совокупностью всех совершенств. То есть чем? Результатом, вершиной всех совершенств. Вершиной не потому просто, что она выше всех, а потому что, чтобы до нее добраться, надо пройти через все эти ступеньки. Помните лестницу-то? Не просто, что это самое высшее, а нужно пройти предыдущие. Взлететь-то мы не можем на 101 этаж, не пройдя первые этажи, не правда ли? Вы знаете, о чем сейчас я говорю? О той коварной ошибке, на которую часто становятся несведущие люди, не понимающие, что духовная жизнь – это наука. Это наука, а не хаос переживаний. Достижение любви – это есть по ступенькам жизнь, а не просто так. Захотел и, пожалуйста, и получил. Вы знаете, чтобы говорить о примерах, то наиболее ярким, конечно, примером искажений вот этого сразу попытки сразу взлететь на 101, на 110 этаж небоскреба, так, являются, я говорю, к великому сожалению, вот те католические подвижники, которые, забыв, не зная законов духовной жизни, открытых всеми отцами древности, которыми всегда жила Церковь, начиная изначала просто, забыв, пошли уже не путем, а в дебри. В чем это заключалось? Сразу стремимся к божественной любви. Все направлено на это. Не понимая это, не зная, как это достигается, забыв о том, что к ней нужны ступени, что без познания себя это невозможно просто, ничего не зная, сразу стремление к любви. И вот мы видим печальнейшие примеры, друзья мои, тех, я бы сказал, величайших католических святых, которые являются примером, вы знаете, вот беда-то какая, примером для всех, для всей католической церкви. Ну, вы слышали эти имена, знаете, это Катарина там Сиенскую, там Тереза Авильская или Тереза младшая, там младенца Иисуса, других. Исходя из их жизнеописаний, а, кстати, вы знаете, в настоящее время издаются в Милане специально на русском языке жизнеописание этих святых. Называются «Портреты святых», где как раз приводятся эти примеры того, как достигали вот эти великие католические святые этого состояния любви. В чем их ошибка? Ну, я же сказал, в чем ошибка. Сразу бросается в объятия Бога. Даже римляне и те говорили: «Через тернии к звездам, per aspera ad astra». А мы нет. Тут же, не познав себя, не познав своих страстей, не познав своего, друзья мои, падения, поврежденности своей природы, мы грязные, лезем в любовь. В качестве примера я вот выписал вам хотя бы строки из признаний Терезы, Терезы-младенца Иисуса. Это одно из самых молодых католических святых, который канонизировал, по-моему, Иоанн Павел II. Причем канонизация, знаете, как это интересно. Молодежь Франции очень просила. Влюблены в нее. Молодая подвижница, 22-23 года, симпатичная. Все. И когда Иоанн Павел II был там во Франции, просили его, он обещал и сделал. И канонизировал его. Не просто канонизировал, а в достоинстве учителя церкви, то есть это высшая категория. И вот хотите узнать, что у нее, каково ее понимание, причем заранее хочу предупредить, она ничего не знала, кроме того, о чем учат, о чем учили предшествующие все католические святые о любви. И она шла искренне по этому пути. Какому? Как приобрела любовь? Какая любовь? Хотите знать? Слушайте. Вот ее признание. Она написала, успела написать книжку. Пишет о своих переживаниях, мысленных встреч со Христом. Со Христом. Это было лапзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила: «Я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки». Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно и Иисус, и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Слушайте, неужели непонятно, о чем идет речь? Бывают, влюбляются как? Друг друга видят и влюбляются, ничего удивительного нет. А бывает, оказывается, может, и другим путем. С такой силой разгорячается воображение к Иисусу. Такой силой возбуждается в себе любовь к Нему, вот к этому, что начинает себе представлять, начинает воображать, разжигает это чувство. И вот тогда появляется, вы знаете, ну просто только сожалеть можно. Бедная девушка, 20 чем-то лет, она вся горит этим. И нет, кто? Мужчины нельзя. С Иисусом. Мысленный роман с Иисусом. И это признается чем? Истинной любовью. Вы понимаете, до чего может дойти? Хотя бы если посмотрели бы, о чем говорит опыт великих святых Древней Церкви, которого, конечно, не знают уже, что вот такие мысленные переживания подобного рода любви, это есть непреодолимые препятствия на пути к любви божественной. Еще бы! Это же образы, это мечтания, это фантазии, мыльные пузыри. И вдруг человек живет этим. Ну ладно, она, вот мне кажется, она просто невиновна в этом. Ее можно только жалеть. Ну понятно, молодая девчонка, ну Господи, что ж тут говорить. Кто виноват? Церковь, которая предложила ей. Даже я сказал церковь, прямо испугался. Предложила ей этот путь. Она, кстати, и скончалась-то, ей, не знаю, было 23 или 24 года. Вот, оказывается, что такое мечтательный роман. Чего? Плоти и крови, конечно. Я просто привел ее пример, друзья мои. Если вы посмотрите хотя бы вот эту вот книжку «Портреты святых», которая издается сейчас на русском языке, и сюда к нам старательно все это привозят. И вы можете, без грифа, кстати, но распространяется. И без грифа можно. Вот так. Так. И вот этим можно жить. Мечтаниями. Ну, здесь мы, так сказать, ну, более-менее, кажется, понимаем, что это неверно, что это явное заблуждение, что опасность тут совершенно очевидна, и к чему это может привести. По крайней мере, к тому, что когда бедная скончалась, она увидела, какое величайшее заблуждение произошло здесь. Исаак Сирин, вы знаете, писал, что невозможно приобрести божественную любовь, прежде нежели человек очистился от страстей. А чтобы очиститься от страстей, надо познать себя. Вы слышите? Сначала я начинаю видеть, что, оказывается, я действительно заражен страстями-то. С какой стороны не прикоснись ко мне. Потом я должен начать бороться с этим, каяться, трудиться, молиться. Так? И потом, если я смирюсь только, увидев, кто я на самом деле, насколько я болен, и обращусь к Богу, Господи, помилуй, тогда только через это покаяние, через это смирение, оказывается, Господь может прикоснуться к моей душе, и я могу получить то, что именуется божественной любовью. Я человек, а могу получить действительно божественную любовь. Об этом пишут отцы. Но видите, какой путь? Здесь нет никаких предшествующих ступеней. Мечтание. Вот это мечтательный путь – это страшная вещь. Есть очень хорошая книга, которая называется «О немечтательном делании». Это книга жизнеописания игумении Арсении Себряковой, которая скончалась в 1903 году. Сейчас она уже местно чтимая святая, преподобная, по-моему, Волгоградской епархии. Вот так. О немечтательном делании. Ой, как важно. Не мечтай, чтобы у тебя сад вырос, а давай иди и потрудись. Потрудись. Труд-то немалый, чтобы сад вырастить. Разница есть? Ну, еще какая. Ну, вы знаете, друзья мои, что вот я вот говорю, что это в католической церкви. Кстати, обращаю ваше внимание, когда я говорю о католической церкви, говорю о католицизме, не смешивайте, пожалуйста, это с католиками. А то некоторые уже доходят до того, что, ах, это католики плохие. Да католики точно такие же, как наши православные. В своем большинстве совершенно не знают так же своей веры, как наши православные не знают. Одни миром мазаны. А вот католицизм и православие – это совершенно разные реальности. Совершенно разные. Что вы? Если православие еще сохраняет вот это благоговение к святым отцам и проверяет еще себя хотя бы отчасти на основании учения святых отцов, то там нет. Забыли все это. И пошли путем Франциска, Игнатия Лойол и так далее. А Игнатия Лойола, вы знаете, он сам прямо, ну, хвастался и говорил, я могу силою воображения тут же созерцать рай и переживать его блаженство. Могу силой воображения созерцать ад и видеть, что там происходит. Вы представляете, откровенно. Игнатий Брянчанинов пишет с ужасом и говорит, Боже мой, до каких фантазий только может дойти, когда истинное видение как рая, так и ада давалось только великим подвижникам по-особому, уже промыслу Божию. А здесь нет. Сосредоточился, и все, и в раю. Видите, как просто. Ну, вы знаете, я вам вот привел это пример и обратил внимание на католическую аскезу. Так, но я вам скажу, что эта вещь очень заразительная, вот эта мечтательность. Особенно сейчас, когда совершенно стерты границы в общении между всеми религиями. И стерты границы, в том числе, и общение между католицизмом и православием. И вот мы видим, можем видеть примеры, когда и у нас начинается тоже самое. Я вам приведу пример одного афонита. Здесь была издана книга «Старец Порфирий Кавсоколевит. Житие и слова». Издана была книга в 2006 году. И вот хочу вам поделиться несколькими иллюстрациями. Друзья мои, приходится нам, ну, знакомиться не только с положительными примерами, которые мы находим в творениях святых отцов, в житиях, но нужно знакомиться и с отрицательными примерами, потому что таким образом только мы можем более четко понимать, где истина, а где ложь. Это чрезвычайно важно. Вот здесь я вам приведу примеры его учения в этой книге. Каково учение этого Порфирия? Кстати, ну это уже по секрету вам говорю, да. Этого Порфирия Кавсоколевита где-то позапрошлом, по-моему, году вот патриарх Константинопольский Варфоломей канонизировал. Ну, сейчас посмотрите, кого канонизировал. Вот он пишет. Два пути ведут нас к Богу. Два, не один. Не ошибайтесь. Путь суровый и утомительный, с суровыми сражениями против зла. Это один путь. И легкий путь посредством любви. Многие люди избрали суровый путь и пролили кровь, чтобы принять дух, доколе не достигли великой добродетели. Я нахожу, что самый краткий и верный путь – это путь любви. Им следуете и вы. Что это за путь? слушайте. Не боритесь за то, чтобы изгнать тьму из клети своей души. Проделайте маленькое отверстие, чтобы проник свет, и тьма исчезнет. Тоже в отношении страстей и немощей. Слышите? В отношении страстей и немощей. Что же? Не воюйте с ними, но преображайте в силу, презирая зло. Не нужно ни дьявола бояться, ни ада, ничего. Должна царствовать любовь ко Христу. Оставьте все немощи, чтобы не узнал о них супротивный дух и не стал мучить вас и погружать в уныние. Не делайте никаких усилий к тому, чтобы освободиться от них, от страстей. Не говорите: «Боже мой, освободи меня от того-то, того-то», например, от гнева, тоски. Нехорошо молиться или думать о какой-либо страсти. Не сражайтесь с искушениями напрямую, не просите, чтобы оно ушло. Не говорите: «Убери его, Боже мой!» И так далее. Вот сейчас будет Великий пост. Вы не вздумайте сейчас это класть поклон и там молитву Ефрема Сирина читать. Вы что? Не боритесь. Любите. Кого любите? Что любите? Что это за простой путь любви? Что это такое? Святитель Игнатий Брянчанинов. Такой легкий путь посредством любви называет душепагубной прелестью. Он писал: «Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения. Подобному бедствию подвергается подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяния, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг. Они развивают свое падение, соделывают себя чуждыми Бога. Этот род прелести ужасен. Он растлевает решительно и ум, и сердце». Современный афонский старец, он уже, правда, скончался сейчас, вот не так давно, Ефрем Мараитис, в своей книге «Отеческие советы», я ее тоже покупал здесь, в нашей лавке, так пишет: «Подвязайся, чадо мое, ибо путь Божий узок и тернист, не сам по себе, а по причине наших страстей. Приложим большой труд, и наши руки будут истекать кровью, а лицо покроется потом. Уступками не давай пищи своим страстям. Потрудись теперь, сколько можешь, ибо со временем, если страсти останутся без надзора, они становятся как бы второй природой, и тогда попробуй-ка совладать с ними. Ради любви Христовой подвязайтесь со всею силою со страстями. Будем подвязаться, чтобы стать сосудами распятого. Будем сильно подвязаться». Вы слышите? А там не борись со страстями. Так что вы, еще раз повторяю, вы не вздумайте, чтобы вот это от праздности, уныния, любоначалия, празднословия, осуждения, не вздумайте бороться. Что это такое, вы подумайте. Вот беда-то. Отец Порфирий, видишь, предлагает место сурового пути, которым шли все святые отцы, все. И о чем пишет так хорошо отец Ефрем Мараитис, он предлагает легкий путь любви, причем даже не объясняет, а что это такое за подвиг, легкий путь любви. Даже не объясняет. Отверстие проделайте. Что это такое отверстие проделать? Вы слышите? Если вы почитали только, как он приобрел, например, непрестанную молитву, вы бы просто были бы в восторге. Да. Он однажды спрятался там на фоне в храме, чтобы подсмотреть за одним монахом, который именно имел, кажется, непрестанную молитву. Так, все. Что, подсмотрел, вернулся в свою келью, и затем все, получил непрестанную молитву, и не только, а получил еще дар прозорливости, подсмотрев за этим подвижником. Вот эта книга, вообще, я вам скажу, это потрясающе, просто диву даешься. А вот что пишет Исаак Сирин по поводу этого беструдного пути, пути любви? Я вам сказал, вот сейчас я прям зачитаю его, Исаака Сирина. «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей». Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не зная, что он говорит? Но скажешь, он пишет монаху, не говорил я «люблю», но возлюбил любовь, и это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать «это только для слова», то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога. И слово это всякий произносит, как свое собственное. Однако же при произнесении таких слов движется только язык. Душа же не ощущает, что говорит. Вы видите, я специально привел пример даже с афонских. Не удивляйтесь, потому что у нас на Афон просто молятся. А вы же помните, наверное, в начале 19 века, в начале 20 века, как возникла эта ересь имябожничества. Там возникло то же самое. Поэтому не нужно думать, что если место святое, значит, там уже все свято. Нет, вот пожалуйста вам. Вот этот путь, о которой говорит Порфирий, свои потрясающие откровения, не бороться, не воевать, не делать никаких усилий против искушений, страстей, немощи. Что это за путь? Знаете, откуда исходит? Мечтательность. Потому что за словом «любовь» ничего не стоит. Что значит «любовь»? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. А это как же это? Со страстями не борись и люби. Красота просто. Вот беда-то. Именно вот от этих вещей предупреждают отцы. И более того, они даже так говорят, увидишь молодого, летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Ибо без борьбы со страстями и с грехами лезть в объятия любви – это есть полная ненормальность, полное попрание всех законов духовной жизни. Вот он пример откровенного, антиаскетического, буквально вот этого пути, который предлагается. Но вот сейчас у нас нет канонического общения с Константинопольской церковью, а так все, хотя, по-моему, он нас уже... Порфирий внесен, кажется, в святцы. Еще потому, что случилось до разрыва отношений. А видите, чему учит? И как же быть? Быть как? Макарий Великий пишет, что некоторые встречаются люди, подвижники, очень редкие, которые действительно, не зная по удивительной чистоте, ну вот рождаются такие люди, просто необыкновенно чистые люди, не знают пути борьбы, уже получили многие благодатные состояния. К таким святым ни в коем случае нельзя обращаться за советом. Исаак Сирин даже писал, таковых и святыми нельзя назвать. Они чисты, но чисты как? Как младенцы. А вы не хотите с младенцем посоветоваться? Как вам решить тот или другой вопрос? Нет, нет, не хотим, он ничего не понимает. В Патриарках есть много таких случаев. По крайней мере, вот один известный случай, когда один молодой монах, ну, в общем, переживал по поводу бримы какой-то страстью, и пошел к очень известному старцу, который действительно обладал даром и прозорливости, и чудотворения. И тот дал ему совет. Какой же? Ты впусти в себя эту страстную мысль, а потом борись и изгони ее. Бедный монах попробовал и взвыл. И пошел к другому, о котором тоже говорили, что он опытный человек, и рассказал ему, что же мне делать? Тот ему ответил, дорогой мой, ты пошел к человеку совершенному, а мы с тобой люди грешные. Поэтому ни в коем случае не допускай этой мысли в свою душу, а тут же ее пресекай. Блажен и же имет и разбиет младенца твоя о камень. Монах послушал его и начал действительно исцеляться. Видите, оказывается, есть, оказывается, но это редчайшее явление, конечно, очень редкие. Те, которые действительно как дети, они не знают пути борьбы со страстями, и поэтому говорили из своего состояния. Не борись, что там бороться-то с чем? Все, вот так, допусти, и потом выгони, и все в порядке. Вот святитель Игнатий очень дает хорошую оценку вот этому пути. Я вам приведу его. Он пишет о книге Фомы Кемпийского «Подражание Иисусу Христу». Книгу, которую, вы знаете, наверное, с десяток раз переводили в XIX веке. Интеллигенция вся просто была в восторге. А почему? Ну вот, что пишет Игнатий Брянчанинов. Книга эта ведет читателей своих прямо в общении с Богом, без предочищения и покаяния, почему и возбуждает особенное сочувствие к себе в людях страстных, незнакомых с путем покаяния, непредохраненных от самообольщения и прелести, не наставленных правильным жительству учением святых отцов Православной Церкви. Книга производит сильные действия на кровь и нервы, возбуждает их, и потому особенно нравится она людям, порабощенным чувственностью. Книгу и можно наслаждаться, не отказываясь от грубых наслаждений чувственностью. Кстати, такая же книга, подобная книга «Откровенные рассказы странника». Там сразу, ну, может быть, будет время, поговорим, не знаю, да. Я вам обещал рассказать в качестве примера о любви. И еще хочу сказать другой пример, очень важный, о молитве. Тоже вот здесь у нас в лавке, в лавре, я купил книжку монаха Афонского Иосифа Дионисиатиса, наставник молитвы Иисусовой, жизнеописание старца Харалампия Дионисиатского. В ней находится наставление о молитве Иисусовой, которое очень интересное. Я думаю, что вам, ну, мне понравилось, просто не знаю даже как. К этому Харалампию Дионисиатскому приходит молодой человек совсем, ну, с таким искренним желанием приобщиться монашеской братии и начать действительно духовную жизнь. С чего начинается? Послушайте. Старец Харалампий благословляет его следующему. Первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву устами, вслух, причем как можно более отчетливо и быстро. Если ты быстро-быстро произносишь молитву устами, сатане не так-то просто успеть посредством помыслов вернуть тебя в рассеяние. Итак, первый урок. Я дам тебе эти четки трехсотницу. У нас, вы знаете, у нас обычно дают четки 100 молитв. Там, видите, четки трехсотницу. И с вечером ты вместе с нами совершишь бдение. Будешь читать 9 четок. 9 четок – это по 300, 2700, значит. Спасителю Господу Иисусе Христе, помилуй меня. И 3 Божьей Матери, Пресвятая Богородица, спаси меня. Протянув 12 четок, начинай новый круг. Вообще, вообще удивительно, что сразу молодому человеку дать сразу 14 500 молитв Иисусовых, сразу. Но послушайте, что дальше. После того, как были протянуты, я цитирую, друзья мои, первые несколько четок, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах. Она напоминала сладчайший леденец, с той разницей, что последний через 5-10 минут рассасывается, и эта же сладость не умалялась, скорее, наоборот, увеличилась. Так что молодой человек с чувством великой благодарности непрерывно повторял божественные слова молитвы. Не прошло и часа, обращаю ваше внимание, не прошло и часа, как юноша закончил первые 12 трехсотиц. Это 3600 молитв. Не прошло и часа, в часу 3600 секунд. Не прошло и часа, в секунду молитва. В конце четвертого круга, 14 500 молитв, его душа внезапно затрепетала от слез словословия и благодарения. Когда он сообщил об этом старцу Харалампию, тот ответил ему следующее. На один вдох-выдох я могу произнести 100-200 молитв. Он делает примечание. Его язык, юноши, я вам цитирую, как моторчик непрерывно повторял односложную Иисусову молитву. Это вроде вот как, вы знаете, вот поете «Кирлейсон, Кирлейсон», правда? А здесь-то надо было «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Потому что «Кирлейсон», ну, еще можно, наверное, в секунду произнести. Но 14 500 молитв. В секунду молитву. Правда, интересно? Что? Просить?
Да, можно спросить? Ну, вроде
Да.
бы я не помню, я просто не помню.
Что?
Может быть, действительно это написано прямо вот полную Иисусовую молитву там. Но
Вот, читаю
разве
я.
это не может быть действительно просто он имеет в виду «Господи, помилуй»?
А вот
Просто
я читаю.
«Господи, помилуй» тоже считается как Иисусовая
Ну да,
молитва.
я вас понял. Я вам прямо цитирую. Будешь читать 9 четок Спасителю, Господи Иисусе Христе, помилуй мя. 5 слов.
Понял. Так что там
Да, прямо
действительно что-то
написано.
было.
И 3 Божьей Матери, Пресвятая Богородица, спаси мя. Вот так. Но я вам скажу, можно ли так молиться? Даже вот так. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вы попробуйте к ректору так придите. Патриарху зайдите. Попросите что-нибудь. Где благоговение, скажите? Где покаяние? У меня просто нет времени, уже мы закончили. Я хотел вам привести примеры. Игнатий Брянчанинов как пишет. На неспешное и внимательное произнесение 100 молитв, на неспешные и внимательные 100 молитв времени потребуется 30 минут. Не произноси молитву успешно. Безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. Что вы? Это во что же превращаем в молитву? К Богу. Вот беда-то. И вы знаете, почему я привожу это еще? Мне недавно звонит один знакомый. Вот, Алексей Ильич, я встретился вот, да, с каким-то своим знакомым, и он настаивает упорно. Надо произнести как можно быстрее молитву. Говорит, я пытаюсь ему сказать, ну как же, какая же это молитва? Упорно настаивает. А знаете, в чем дело? Открыть вам, в чем дело? Ага. Такую молитву уже давным-давно открыли. Только где? В Индии. Кому? Ну, своим там какой-нибудь богине Кали. Есть так называемая мантра, практика мантра джапы. Когда имя Бога постоянно, цитирую вам, когда имя Бога постоянно повторяется, оно очищает тело, нервы и ум. Имя Бога обладает огромной силой, спасает от любого страдания и несчастья. Мантра джапа автоматически поддерживает душевное и физическое здоровье и приводит в состояние самадхи, сладости и блаженства. Оказывается, мы устроены таким образом, вы знаете, что, оказывается, при таком непрерывном произнесении, именно таком, ни о каком внимании речь тут не идет, сами понимаете, нет, просто произнесение, начинаются сладости. Ура! То, что и надо. Ну, жалко, что я не могу зачитать тут другие вещи, так, какие. Ну, вот преподобный отец Серафим Романцов, это, да, он одному монаху, который вот так вот произносил, он ему сказал, никакой молитвы у тебя нет, ты просто привык с ее словам, как некоторые привыкают к ругани. Да избавит Бог.
Алексей Ильич, можно спросить?
Да.
Понятно, что вы сказали о таких отцах, которые, как говорят, свят, но не искусен, да, в делании. И вот о Иисусовой молитве, кроме святителя Игнатия, мнению которого лично мы прислушаемся, каких еще отцов таких трезвых и, может быть, ну, полезных в этом деле можно посчитать именно Иисусовой молитве. Например, советовали Антония Долинска-Михайловска.
Нет, нет, Нил Сорский. Нил Сорский об этом прям пишет, Паисий Величковский об этом пишет, отец Поляна Мирульский, он, да, об этом пишет. Феофан Затворник, тоже поздний, только поздний, потому что Феофан Затворника путь необычный. Он действительно от нашего обычного состояния пришел к состоянию святости. Поэтому не смешивайте, пожалуйста. Одно дело, что он пишет в начале, и потом, что пишет потом. Вы знаете, удивительные вещи. Он был инициатором издания «Откровенных рассказов странника». Третье издание было он. Так? Через 10 лет, говорит, в книгу рассказы не смотрите. Она может повесить вас к прелести. Запрещает. Он пишет в одной, да, переводите какого-то католического там автора, переводите. Через буквально, через 5-10 лет пишет, это католическо-политическая корпорация, а не то, чем можно зидаться. Вот, так что имейте это в виду, друзья мои. Это редкие люди, которые уже действительно из детства, как преподобный Сергий, который необыкновенный, или Брянчанинов. Это редкое явление. А в основном многие святые проходили путь как? Через борьбу, через очищение, через просвещение ума. Вот так.